Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Приветствую вас именем Господа Иисуса Христа. Мы прочитаем основание для нашего размышления из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, из 20 главы, такие слова, 25 стиха. «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Аминь. Странное слово «диакон». Примерно такое же странное, как «министр» или «офицер». Диакон – это кто? Служитель, да? А офицер кто? Служитель, да? А министр кто? Служитель. И вообще мы наших братьев называем как? Служители. Но когда погружаешься в эту область жизни, удивляешься, что там все так сложно. Все так сложно. И человечество уже веками решает эту проблему, как правильно руководить, потому что что самое главное для служителя? По каким признакам определяют, что он успешен или нет? Ну, по успеху. Правда? По успеху. Ну, если у него в помещении церкви чисто, значит, хороший диакон, да? Если бабушки все посещены, то значит, что? Хороший диакон. Ну, если служитель поставлен на миссионерское дело, и люди каждый год принимают крещение, получают хорошую, правильную духовную подготовку, церковь растет, значит, что? Хороший служитель, правда, да? То есть мы все определяем успехом, и, наверное, это хорошо. Наверное, это хорошо, Христос так сказал: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Помните, когда были розданы таланты разным людям, и вот нужно было по результатам это все узнать. Христос говорит даже и о лжепророках: по плодам их узнаете их. Вот успех – это очень важная вещь. Но вы знаете, одна из главных проблем не в том, чего ты достиг, а в том, как ты достиг. Да? Ну, правда, Каин победил? Правда, победил? Ну, он-то живой остался, а Авеля-то нет. Правда, Каин молодец? Молодец. То есть результат-то есть. Вы знаете, даже в истории церкви, у настоящей искренней церкви очень мало осталось храмов. А знаете почему? Для этого надо было просто дружить с власть имущими, чтобы разрешили строить храмы. А обычная жизнь церкви – это всегда какое-то иное движение, когда люди больше послушны Богу, чем властителям земли. Нет, властителям земли послушны, но сначала Богу. У римлян был пантеон, храм всех богов. Всем богам было место. Предлагали там и статую Иисуса поставить. А христиане говорят: да нет, он не один из богов, он единственный. Для римлян господином был император, это был их бог живой, который объединял их всех через поклонение ему, вся империя держалась вместе. А христиане говорили: ну да, это все так, но вообще-то единственный Господь Иисус Христос. Вот сегодня стоит вопрос: как быть служителем? Как быть служителем? Христос в тексте, который мы прочитали, говорит: «Князья господствуют над народами, а у вас да не будет так». А как? «А кто из вас хочет быть большим, будь всем слугою или рабом». В общем, будь министром или будь офицером, да? Или служителем. Я помню, в одной церкви было так смешно-смешно. Значит, ну, мы же все всеобщее священство, да? Ну, ведь проходят с вечерей всех... Нет, не проходят всех вечерей, а сначала с вечерей подходит к служителям, а потом ко всем остальным. И брат один не выдерживает так в рядах. Ну, всегда такие бывают непокорные, говорит: слушай, и тут иерархия, и там иерархия. А когда ж, наконец, демократия-то будет? Что-то, говорит, на Христа так мало похоже. Он же ноги помыл. А тут уже этих поставили на правильное место. Друзья мои, это серьезная проблема. Почему проблема? Потому что люди, сотворенные Богом, свободными, выбрали два пути, как им жить. Один путь послушания Богу, второй путь своеволия. Ну, я коротко этими словами обозначаю. То есть путь дьявола – своеволия, путь Евы и Адама – своеволия, путь всех людей, которые после этого идут – своеволия. И второй путь – это путь Христа, сначала Сына Божия, потом, когда Он воплотился, Христа – это путь послушания. Он, хотя и Сын, однако страданиями навык послушанию и, усовершившись, сделался виновником спасения вечного для всех послушных Ему. Вот что это за такой путь послушания? Потому что раб послушен, слуга послушен. Вот, понимаете, в этом слове сегодня сердцевина нашего решения. Что такое послушание? Послушание бывает разное. Послушание бывает вынужденное, например, у детей. Они в семье, они слабее, они лежат еще поперек лавки, и с ними родители что хотят, то и делают. Сегодня видел здесь ребеночка, его запеленали крепко, и что ты сделаешь? Ну, ты же ребенок, вот и будешь так делать. Особенно подростки не любят, когда их так закручивают и дисциплинируют. Да? Они уже начинают быть свободными людьми, вот очень им хочется быть. Вот послушание, когда тебя смиряют, необходимое условие, этап определенный в нашей жизни, потому что мы еще глупы, малы, неопытны, и кто-то вокруг нас суетится, заботится, вся родня бегает, чтобы вот этот ребеночек прошел этот период формирования и потом когда-то заменил этих взрослых, заботясь уже о них. И второе смирение – это когда человек научается смирять себя сам. Вот в русском языке есть слово «смиренный», а есть «смиренный». Ну, позвольте, два смысла сейчас вложу. Смиренный – это тот, кого смирили, а смиренный – это тот, кто себя смирил. Я разговаривал как-то с подростками недавно. Я говорю: скажите, пожалуйста, вы когда начали слушаться родителей? Подростки говорят: после 14 лет. Я говорю: а что было до 14 лет? Я говорю, слушался до 10 лет, а вот с 10 до 14 я не слушался. Потому что мне очень важно было, ну, себя обрести, свое лицо, свои мысли, свои желания. А вот когда я стал христианином или стала христианкой, вот в 14 лет я уже поняла или понял, что, кажется, я должен слушаться. И я стал слушаться ради Бога. Вот видите, от смиренного подрастающее поколение перешло к смиренным. Друзья мои, но я все-таки говорю не о подростках, а о служителях. Вы знаете, вот этот метод жизни, когда ты выбираешь путь послушания Богу, очень непростой. Потому что мы, придя к Богу и покаявшись, и приняв крещение, в себя вобрали всю культуру жизни своевольного человека. Вот все, что вокруг в человеческом обществе делается, в основном это культура своевольного человека. Те, кто посильнее, заставляют остальных, ну, себе подчиняться. Ну, а как не подчиняться? Убьют, ограбят, что-нибудь еще такое сделают. Я вспоминаю пример Давида. Вы хотите библейский пример Давида? Мы его очень воспеваем, он хороший человек, да? Но когда он приходит к Навалу, говорит, слушай, дай поесть. Тот говорит, да много рабов всяких бегающих. Давид говорит, так я вроде как твои стада берег, на тебя никто не нападал. Ну, в общем, такой рэкетир. Ну, ты продаешь хорошо, а я тебя сохраняю, да? Ну, где мое? Друзья мои, не от того, что Давид плохой, а от того, что люди в этом мире других методов управления жизнью просто не знали. Сила. Сила, она позволяет властвовать над другими людьми. Когда Господь произнес слова наказания для Адама и Евы, вы помните, что было сказано Еве? Он будет, что он будет делать? Властвовать над тобою, да? Господствовать над тобою. Вот с тех пор женщина все время пытается сбросить эти путы, потому что она Богом-то сотворена свободной. И то, что ее подмяли под мужскую силу, это же только из-за того, что грех случился. Ведь пока они не согрешили, она была помощницей. А теперь она стала рабой. А Адам других методов не знает. Люди, своевольные, ушедшие от Бога, начинают все в жизни делать вот через подавление, через то, что выгодно тому, кто властвует, и он уже в последнюю очередь думает о тех, кто под ним. И вот теперь ставят служителя в церкви. Как себя вести? С одной стороны, Христос говорит, да будет всем слугою. Ну, так знаете, есть такая пословица, ты им будь слугой, они на тебя сядут и ноги свесят. Члены церкви, ты только и будешь их обслуживать. Они же сами ничего делать не будут. Они будут только пользоваться тобой, а ты им только сервис, сервис обеспечивай, обеспечивай сервис. Им так мало, он как-то неправильно проповедует, и пророк как-то жалуется, он говорит, я был для них как забавный певец. Представляете? Они говорили, как на этих на сходах казацких, нелюба, что-то он неправильно проповедует. И говорит Христос тоже, они будут избирать учителей, которые бы льстили им, да? Что это такое? Вот как же научиться жить так, чтобы быть образом Божиим на земле, да в условиях, когда все живут не по-божьи? Друзья, вы замечали, что это проблема? Это не просто заповеди «не убей, не укради, не прелюбодействуй, да, не завидуй». Это то, что приходится делать каждый раз. Мы как-то с братьями поехали работать на нашу церковную дачу, фазенду такую вот у нас есть, ну, как у многих церквей, летнее такое имение. Вот. И один из братьев вдруг так говорит, братья, я прозрел. Мы говорим, как ты прозрел? Он говорит, я понял, что раньше я ждал, пока мне работу дадут. Спрашиваем, а что теперь? А теперь я сам ищу работу. Вы заметили, нет? Вы заметили изменения, происшедшие в его христианском сердце? Он, как школьник, всегда убегал от лишней работы. Как школьник, еще учитель не успеет до этажа подняться, они уже все сказали, учитель не пришел, все разбежались, все, все спокойно, все хорошо. Понимаете? Некоторые даже радуются, что сегодня собрания не будет. А пастор заболел, там ковид какой-нибудь, то есть все, отдыхаем, ура! Вот в нас вот этот образ своеволия нашего плотского состояния, он так глубоко засел, что приходится специально вникать в Писание, вникать в учение, чтобы решать проблемы по-божьи. Вот опять возьмем наших любимых деток. Детки – это талант на вырост. Вот ты сейчас можешь с ним делать что угодно, он вынужден будет тебе послушать, потому что у тебя рука-то больше, крепче, чем у него. Но, говорит ребенок, вот погодите, 18 лет будет. будет 18 лет, я наконец-то уйду от вас, и будете плакать тут. Ну, они прям с малого начинают об этом говорить, ну, что учиться не хочется, слушаться не хочется, ничего не хочется, вот, ну, и вот так далее, и так далее. Друзья мои, и что же делает мудрый родитель? А мудрый родитель видит эти 18 лет. Он видит его не в 5 лет, а в 18, да? И он сейчас уже с ним разговаривает, объясняет ему, показывает ему, что ценности у нас общие, у тебя и у меня. Мы с тобой одинаковые, просто ты подрастаешь, учись, вот смотри, как я решаю эту проблему. Ты знаешь, как мне хочется тебя сейчас наказать. Есть за что, правда? Почему же я с тобой разговариваю? А я потому с тобой разговариваю, что я Бога люблю. И я хочу, чтобы тоже Бога научился любить, и чтобы ты поступал не из-за страха передо мною, а не огорчить нашего великого Бога. А ты вообще как понимаешь Иисуса? Как ты думаешь, тебе хочется быть таким, как Иисус? Он не понимает про Иисуса, Иисус был очень давно, непонятно. Но ты знаешь, Он добрый. Вот ты доброту-то любишь? Вот давай мы с тобой сейчас договоримся как-нибудь, а? А давай ты постель сегодня уберешь за собой. Зачем? Какое это отношение к Иисусу имеет? А такое, что ты будешь делать добро ради добра. Вот Бог такой, Он исполнен добра. Давай мы с тобой будем учиться делать добро. Друзья мои, и вот так на вырост мы воспитываем наших детей, чтобы когда нужно будет обрезать вот эти ходунки, или как мы их называем, когда мы водим детей маленьких, знаете, на веревочках, на таких, чтобы не упали, вот, нужно будет обрезать, ребенок уже самостоятельный, но у него к тому моменту сформировался страх Божий, благоговение пред Богом. Очень многие родители думают, что дети существуют для того, чтобы потом, ну, заботиться о них. Ну, домашний инструмент. Ты же обязан меня содержать, хранить и так далее, когда я буду старенький. Дети говорят, вот ничего не хватало такого. Зачем оно мне надо? Есть для этого дома престарелых, туда я тебе отпишу. Будет хороший уход и так далее. И вот, друзья мои, вот теперь смотрите. Так должен поступать каждый отдельный христианин, тренироваться в этом. И особенно в этом должны быть успешные служители. Кто из вас хочет быть большим, будь слугою. Почему Иисус омыл ноги ученикам? Вот вы меня называете Господом, правильно делаете. А почему же я вам ноги-то омыл? А вы так делаете тоже людям. Я помню, видел как-то, был в одном месте скорби, знаете, где гробы выписывают перед кладбищем. И там женщина, которая... Я выбирал, какой мне крест правильный поставить, потому что с перекладиной не хотел, со второй, но выбрал армянский, как самое то было, ну, в общем, для баптистов подходит. И она говорит, вы знаете, сюда много приходит вас, служитель, я всех вас знаю, кто здесь у нас в районе находится, православных, этих буддистов, христиан и так далее. Вот иные приходят, ручку дают, поцелуй. Они уже привыкли в церкви господствовать. Метод, который пришел из жизни, что ты пришел в церковь, тебя выбрали на диакона или выбрали на служителя, и вот теперь у тебя армия. Когда-то, говорят, приписывают такую историю, Иосиф Виссарионович, он сравнивал себя с папой и говорил, у него сколько дивизий у папы. У папы дивизий было, конечно, больше, чем у Иосифа Виссарионовича, потому что у него вся католическая церковь по всему миру. Вот люди измеряют все силой, властью, количеством ресурсов, да? А чем силен христианский служитель? Он силен тем, что он поступает, как поступает Иисус Христос. И вот потому церковь будет судить этот мир. Не в том смысле, что нам выдадут по судейской мантии, по судейской шапочке, мы будем, так сказать, сидеть, такие важные будем. Ну, выходи, первый грешник, так, второй, третий, просмотрим твое личное дело, сейчас видео включат, и мы тебя рассудим сейчас. Да не так же. Суд-то состоит в другом. Суд состоит в том, что в этих же условиях, когда Бог дал человеку свободу, мы старались поступать в послушании Богу, подражая Богу. И каждый день нам это трудно давалось. Мы вникали в себя и в учение. Мы каждый день искали вопрос, как бы не поссориться, как бы человека не раздражить, как бы вместе достичь согласия. И потом, когда будем что-то делать в церкви вместе, опираться на то, что мы все согласились об этом. Да? А не просто приказ упал, отжался. Но ведь это же не христианство. Это же не руководство, это же метод мирской. Это сатана этого хочет. Он сказал, поставлю престол мой выше, на краю севера, сяду выше Всевышнего. Это у него такой метод. А мы, как ни странно, мы пропитаны этим духом. И об этом кричит радио, об этом кричит интернет, об этом кричит любой магазин, любой бутик, куда ни зашел. Ты же достоин этого. Ты своевольный, делай, что ты хочешь. А ты будешь служить этим людям, покупателям, если тебе не будут платить зарплату? Или ты будешь себя вести, как советская продавщица? Все равно купите, куда вы денетесь? А? Вот мы с вами ищем этого каждый день. Мы ищем этой воли Божией. Почему? И апостол Павел, когда воспитывает Тимофея, он говорит, будь для верных образцом. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, потому что верующие будут слушать не то, чтобы твои слова, они будут смотреть, как у тебя получается жить по-евангельски. Вот служители, которых мы поднимаем, руки на них возлагаем, это люди, на примере которых мы видим, как живут люди по-евангельски. Ну, они, может быть, более одаренные, да? Может быть, у них больше опыта, может быть, у них больше страданий, чем у нас, может быть, еще что-то. И вот мы смотрим, как они живут по-евангельски. И тогда мы этим людям доверяем действовать от нашего имени. Правда, да? Ну, так ведь? А многие понимают, что если я стал руководителем, у меня власть появилась. Ой, друзья мои, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы слышите, какой здесь грех есть? Вот это гордость житейская. А уж я покомандую. Я встретил однажды служителя, он говорит, вот как меня пастором выберут, вы у меня поиграете. Не стеснялся, вслух верующим говорил. Он мечтал о том моменте, когда он, наконец, власть обретет. У вас да не будет так, говорил Христос. Ну да не будет у вас. И вы, друзья мои, что меня в этой истории апостолов так вот напрягает? Они ведь за ним пошли, кроме всего прочего, и за то, что получат теплые места около Христа. А? Они же маму послали, чтобы договорилась, кто справа, кто слева сядет. Помните, да? Она же родственница была. Получается, что вот сам вот этот Дух Христа, который пришел, чтобы послужить, да, как вот мы здесь сейчас прочитали, вот, чтобы послужить, чтобы отдать душу свою для искупления многих, вот этот путь Христа для них был непонятен. Нет, потом они к нему пришли. Вы заметили? Вы заметили, они к нему пришли. Петр стал смиренным. Обходил всю эту Малую Азию, там где-то ему встретился Павел, а Павел так ревновал за верующих молодых язычников, которые недавно пришли, он даже с Петром поссорился, говорит, ну что ж ты так, что ж ты о них не заботишься, они же совсем еще слабенькие. А у Петра была проблема, потому что у него были староверующие евреи и были вот эти молодые язычники, и ему надо было выбрать, на чью сторону в данный момент стать, да? Ну так бывает по жизни. И он встал на какую сторону? Он вот так завис, Петр. Потому что ел вместе с язычниками, а пришли братья от Иакова, и он, что делать-то? И этих надо сохранить, и тех надо сохранить. После этого целый собор был. решали верующие, и что мы все братья, и пусть каждый живет по тому обычаю, к которому привык. Друзья мои, очень сложная задача у наших братьев-диаконов, потому что хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Друзья мои, давайте молиться о них. Давайте, вот когда они будут нести служение, когда вы будете встречать их в церкви, молитесь о них. У них особая роль. Им не подходят законы менеджмента светского. Вы понимаете? У них другой менеджмент, другой принцип управления в церкви, чем светский. Там есть карьерный рост, да? У нас проходит это дело. Но если ты пришел в церковь и хочешь по карьере продвинуться, ну, правда, Писание находится, кто епископство желает, доброго дела желает, да? Идите в церковь, будет карьерный рост. А если не будет? А ты согласен это делать вот не из-за карьерного роста, как это в миру, не из-за того, что у тебя слава от этого будет? Согласен? И вот тут-то все и определяется. И сколько раз Господь поступает так, как поступил, например, с Ильей. Помните пророк Илья, когда у Кормила были уничтожены вот эти ложные пророки, и он побежал впереди Ахава, думал, ну все, слава Израиля, он там сейчас будет, наверное, первый у Ахава, все, все красота. Изавель вышла, говорит, а ну идите его, зовите сюда. И убежал наш бедный Илья, и после этого его... Аж до Синая Господь ему, да, допустил дойти. Оказывается, не в этой внешней победе сила, а в том, что ты будешь послушен Богу. Он поставил после себя преемников и еще сам потрудился после этого. И тихий, спокойный, на колеснице в небо полетел. Вот кто они, эти люди. Вот они, кратчайшие люди. А вы помните, это кроткого Моисея. Он уже воин, 40 лет, он готов сейчас армию возглавить. Братья ему говорят, ты что, нас хочешь тоже сейчас убить, как вчера египтянина, что ли? И что он сделал? Убежал. Весь боевой дух куда-то делся. Потому что если на твоей стороне нет Бога, ты много наделаешь. И 40 лет он был смиренным человеком, он был примаком у Сипфоры. Она ему даже не разрешила ребенка обрезать, сына. Помните, когда он возвращался в Египет, и ангел Божий встретил и хотел убить его? Сипфора быстренько побежала, взяла каменный нож и ребенка обрезала. Она-то знала, в чем причина. 80 лет этого дедушку никто никак не знает, потому что кто он такой? Он всего боится. Но он одного не боялся. Он не боялся слушаться Бога. Друзья мои, вот вы считаете это преимуществом быть послушными? И вот апостол Петр в своем первом послании говорит, что мы избраны по предвидению Бога к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Окропление, потому что ошибки все равно делаем. Да? Нам нужна будет такая помощь. Но опыт послушания – то, что сегодня очень мало ценится в этом своевольном мире. Да благословит Господь наших братьев. Аминь.